Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Билли. Программа Б.
Почему между близкими людьми вырастает стена непонимания? Нужно ли учиться выражать любовь и говорить о ней? Какие языки есть у любви и как о ней говорить с любимым человеком? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях блогер, христианин Александр Фомичев. Саш, привет.
Всем здравствуйте.
Да, сегодня, друзья, давайте поговорим о взаимопонимании, вернее, взаимонепонимании, и возможно ли прийти к взаимопониманию, как возможно прийти. Присоединяйтесь к нам, напишите нам, пожалуйста, в комментариях к трансляции, почему, как вы думаете, почему возникает непонимание с другими людьми, как его можно преодолеть, какие методы преодоления есть лично у вас. И начну я с небольшой цитаты Бернара Дадье. «Человечество тысячелетиями страдает от поистине страшной болезни, взаимного непонимания», считал Бернар Дадье. Вот давайте с вами попробуем об этом поговорить. Саша, вот ты часто сталкивался с непониманием? Что ты чувствовал, когда тебя не понимали?
Что я чувствовал? По поводу чувств, это вообще, в принципе, у мужчины достаточно большая проблема, и у меня она тоже была, и в какой-то степени остается до сих пор. Единственное, что мне помогло, это школа приемных родителей, где мы проходили, и там хоть немножко палитру чувств мне рассказали. Я в этой теме стал как-то задумался, думаю, а я реально, вот когда меня спросили, а что ты чувствуешь? Я даже не знал, что назвать. Вот. Сейчас уже немножко лучше, могу назвать. Когда меня не понимают, то я обычно злюсь. Да, раздражаюсь, злюсь, и вот это я, как бы, да, то есть мне хочется что-то доказать, как бы, и уже начинаю не то, что говорить, а начинаю как-то нападать, и замечая это за собой, немножко начинаю уже тормозить. Раньше, как бы, это даже не, ну, особо не замечал. Вот, это особенно, когда с супругой то же самое. Сейчас уже, как бы, и с ее помощью, кстати говоря, я тоже могу обратить на себя внимание со стороны. Когда она мне говорит, ты сейчас злишься? А я могу как бы вообще не злиться, а вот именно как холерик, да, по своей натуре, то есть могу как-то немножко напирать, да, так, чтобы убедить человека в своей мысли.
А вот ты чувствовал, когда ты не понимал другого человека?
Чувствовал, конечно, потому что, ну, когда общаешься же, спрашиваешь, разговариваешь, ты вроде как начинаешь о чем-то говорить, а начинаешь ему объяснять или как-то свои мысли как свою, ну, как свою историю жизни, может быть, даже рассказать. И он понимает, говорит, что ты, ну, а я не об этом, я вот об этом. И ты так, о, да, как бы подвисаешь.
Угу. Здесь, видишь, очень важная тема. Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, что вы чувствовали, когда вас не понимали, насколько вам удавалось вот это непонимание перебороть или как-то преодолеть. Напишите, почему, на ваш взгляд, возникает непонимание с другими людьми, как его можно преодолеть. И вот у нас есть первый комментарий от нашего слушателя Сергей, слушатель и зритель уже, Сергей нам написал: книги Анастасии Новых очень помогли в саморазвитии, очень рекомендую. А чем они вам помогли, Сергей? Напишите, что нового вам открыли, что это за книги, интересно. Да, я напоминаю, что у меня в гостях Александр Фомичев, мы сегодня говорим про непонимание. Знаешь, вот насчет непонимания. Я, например, очень остро чувствовал, ну, знаешь, я понимаю, что еще с советского времени мужчины не плачут, они огорчаются, да? Вот. Но даже в этой фразе, где запрещено мужчинам чувствовать, вообще понятно было, да, Великая Отечественная война, там не до чувств, там нужно было полная концентрация, нужно было защищать, нужно было отвоевывать, нужно было выгонять врага и так далее. Мужчин было мало, женщины часто замещали мужчин, и это, в общем-то, повлияло на целое поколение, да, потом воспитанных мужчин. Понятно, что после войны вот, очень много было мальчиков, да, родилось, и как бы Бог компенсирует это, эту недостачу, но на самом деле вот, важно, мне кажется, важно отмечать это непонимание, потому что мы часто, особенно, не знаю, в России культура такая замалчивания. Вчера вот говорили мы в подкасте нашем о книге «Риф» Алексея Поляринова, новая книга, которая посвящена, собственно, сектам. Это роман вообще, не исследование, не какое-то такое, да. Это роман, и, в общем, роман о том, как человек, почему человек попадает в секту, и отчасти... Один из, скажем, одна из причин, почему человек попадает в секту, это потому, что непонимание между близкими, да, рождает замалчивание, нерешенные проблемы приводят к тому, что человеку предоставляет возможность, а мы вам вот эти проблемы вам поможем решить, и человек попадает под влияние таких харизматичных лидеров и попадает в такие... деструктивные, да, в закрытые сообщества, и оттуда, когда человек выходит, очень долгая реабилитация. Да, одно из последствий непонимания, нерешенного непонимания, да, это в том, что мы можем эти проблемы не уходят никуда.
Да,
мы их только
абсолютно.
Да. Анна написала: для того, чтобы тебя понимали, правильно выражай свои мысли, проблем не будет.
Да, Саш, могу прокомментировать. То есть, в принципе, утверждение верное. Тут, наверное, смысловая нагрузка – правильно выражать. И вот под правильным выражать, то есть вот мы все, даже вот мы с тобой, я, ты, Анна, там, Сергей, вот кто писал, да, мы вчетвером будем это думать по-своему. И, соответственно, почему? Ну, потому что мы разные. Мало того, что мужчины и женщины отличаются от того, как они решают проблемы. Как, допустим, ну, мужики решают, ну, вот они поссорились. Вот мы с тобой поссорились, да, там, повздорили, а потом, ну, вроде как поняли, что, в общем-то, ну, сглупили, где-то переборщили и так далее. Мы что скажем? Да ладно, все, забудь, все, проехали. А женщина как будет решать проблему? А женщина, если она не проговорит, не выговорит, не удостоверится, что все хорошо, никто ни на кого не сердится, все друг друга простили, она будет мужчине напоминать об этом из раза в раз. Почему? Потому что ее внутренняя сущность не удовлетворена. То есть она чувствует, что между ними что-то нехорошо. Если мужчина забил, грубо говоря, и сказал, да ладно, все, забудь, то для женщины, чтобы забыть, это надо пережить. Да? В принципе, почему все психологи говорят, что надо эмоции вот эти все переживать. В том плане, что как бы не откидывать их куда-то, а пережить, то есть прожить эти эмоции, то есть то, что ты чувствуешь. Поэтому даже вот на основании вот этой разности мы уже, мужчины и женщины, возникает конфликт и недопонимание. Женщина начинает приставать к нему разговором, а мужик уходит в глухую оборону. Да, потому что он, ну, во-первых, как бы он думает, что его все время пытаются обвинить. Я говорю сейчас о себе. Я не знаю, как у вас, в вашей семье происходит, да, у нас в семье так. То есть моя супруга пыталась со мной разобрать какую-то ситуацию, да, там, предъявить какие-то вещи где-то наездом, где-то ласковостью, где как, в зависимости от эмоционального фона тоже ее состояния. Вот. А я, соответственно, пытался как бы сказать, ну, как бы я вообще ни в чем не виноват, что ты на меня как бы что-то в бочку катишь из этой серии, да. Вот. Пока мы не начали как бы понимать друг друга, что там для меня, то есть если я там, мне тяжело признать свою вину вообще априори, да, почему? Потому что, ну, мужская природа, природа такого, ну, победителя, да, завоевателя, ну, так Бог нас создал, таким вот, в таком формате. И когда я что-то где-то не так, то я как будто проигравший, то есть я нехороший, я и так далее. И мне пришлось мне говорить, когда я об этом ей сказал, что я чувствую, да, она вдруг поняла и говорит, слушай, я не хочу там, когда, знаешь, хочет мне рассказать, что... Я хочу, чтобы ты сразу понял, я не хочу тебя обвинять, я не считаю, что ты в чем-то виноват, я хочу просто рассказать о том, что я чувствую, что я переживаю, за что я беспокоюсь. И от тебя просто хочу услышать, так это или не так, и, соответственно, как бы, ну, что ты об этом думаешь. Вот начало такого разговора в таком тоне, в таком посыле позволяло мне не закрываться, позволяло мне строить. И это очень хорошая позиция возникает, знаешь, из чего? Если кто-то читал Эрика Берна «Игры, в которые играют люди», то он берет концепцию, что в каждом человеке есть три роли, ну или три составляющие – родитель, взрослый и ребенок. И эти роли мы играем на протяжении всей своей жизни, ну даже когда родители, мы там вышли замуж, родители у нас остаются, и мы остаемся детьми до той ровной степени, пока, ну, наши родители не покинут этот мир. Да, это мы остаемся детьми. Взрослыми мы на протяжении, вот как только повзрослели, психологической точки зрения, мы повзрослели, мы до конца дней жизни свои. Родители то же самое, если у нас есть дети, то есть мы остаемся родителями до конца дней жизни своей, как бы, ну, либо иногда, как, к сожалению, бывает, что дети, да, то есть уходят раньше, чем родители. Хотя, ну, так не должно быть, да, Библия об этом тоже говорит. Вот, и очень часто мы общаемся вот именно с этих позиций. То есть когда жена или муж начинают разговаривать с мужем или женой как родитель с ребенком, играя в эту роль. И, то есть я же тебе сказал, как надо делать. Чего ты меня не слушаешь все время? Я же тебе говорю, ну, как бы, да, то есть сколько раз можно повторять? Это какая позиция? Это позиция родителя по отношению к ребенку. А позиция вот взрослый-взрослый, как бы она как раз вот позволяет находить вот этот тон и находить вот эту связь. И вот эта позиция, вот как Катя начала делать, когда я рассказал о своих чувствах, что я переживаю, и мне вот какое-то, я стал как-то разбираться вообще, что я чувствую, да, и почему я там закрываюсь, почему я не хочу разговаривать и так далее, и так далее. Вот. Она вот стала позицию взрослого занимать, то есть без обвинений сразу сказать, вот я хочу об этом поговорить. Я тебя ни в чем не обвиняю, просто у меня есть переживания, меня это беспокоит, я хочу, чтобы ты подтвердил, либо опроверил. Давай с тобой порассуждаем. Все. У меня позиция взрослый-взрослый включается, а не позиция защиты. И вот это очень важный момент на самом деле, поэтому с точки зрения правильно выражать свои мысли, помимо того, что правильно это для каждого свое, еще вот какая позицию мы занимаем внутри себя, как родитель разговаривает с ребенком, как взрослый-взрослый, или как ребенок с родителем, мы можем тоже так разговаривать. Папа, я хочу, жена или муж там приходит, ну, я хочу там лодку себе купить, да, бюджет не позволяет, там, или гараж купить себе, чтобы там, да, и семья как бы будет питаться сухим пайком, условно говоря, или жена там чего-то хочет. То есть иногда мы тоже можем разговаривать как позиция ребенка к родителям. И это приводит к конфликтам очень часто.
Да, и очень-очень важно. Спасибо, Саша, ты, по сути, восхитил мой вопрос по поводу того, почему возникает непонимание, да, вот, и отчасти от того, что мы говорим на разных языках и не желаем понять друг друга. И спасибо, что вы, друзья, пишете. Спасибо вообще за вашу поддержку. Я благодарю, что вы поддерживаете проект и передачу программы «Б». На самом деле мы поднимаем те темы, о которых вы нам пишете. Мы поднимаем темы, которые отзываются и поднимают какие-то, скажем, говорят о тех болевых точках, которые есть у каждого из нас. И ваш отклик, ваши комментарии говорят о том, что часто наши передачи попадают вот действительно в очень важные болевые точки. И на самом деле мы делаем передачи для вас, но для того, чтобы передачи наши выходили, мы нуждаемся в вашей поддержке, в том числе и финансовой поддержке. Вы в описании к видео вы найдете ссылочку, можете пройти по ссылочке, кликайте, переходите по ссылке, оформите разовые или ежемесячные пожертвования, 50 рублей. Если вы решите пожертвовать раз в месяц для нашей передачи 50 рублей, это уже 50 человек могут услышать и увидеть наши передачи, поэтому это уже весомый вклад. Поддерживайте, подписывайтесь. Спасибо, что вы неравнодушны нашему проекту. Спасибо за комментарии, вашу финансовую поддержку. Мы хотим делать в наших передачах. Вы можете писать нам, на какие темы вы бы хотели передачи, какие темы вас волнуют. И мы пригласим, в общем-то, гостей, которые компетентны в этих темах, и постараемся их раскрыть, тем более, что у нас есть очень, очень важные темы. Например, следующий эфир у нас будет о страхе. Как справляться со страхом? Почему страх? Почему он парализует нас, и как вот выходить из вот этого подвластия парализующего страха. И еще раз спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей могут увидеть, слушать наши эфиры, и благодаря этому еще больше людей могут получить ответы на свои вопросы. Мы сегодня говорим про непонимание, у нас есть еще комментарии. И да, друзья, пишите нам, как вы думаете, почему возникает непонимание с другими людьми, как его можно преодолеть, почему возникает непонимание между, например, мужем и женой, мы об этом будем говорить. Я напоминаю, что у меня в гостях Александр Фомичев, вместе со своей супругой Екатериной Фомичевой они ведут блог «Отношения в радости». И Галина написала: если на человека, с которым возникло непонимание, влияет кто-то, то ничто не может помочь исправить это. Галина, я с вами и согласен, и не согласен. Да? Это очень трудно исправить, но нужно задуматься, почему повлиял какой-то человек на вашего близкого человека, и его влияние больше, чем ваше. Ну, понятно, что где-то произошел вот этот разрыв, да, куда вклинился вот этот человек, да. И вот, конечно же, исцеление этого разрыва, например, исцеление непонимания, и вот наоборот, приход к пониманию бывает очень мучительный, но он все-таки возможен в большинстве случаев, хотя, к сожалению, реальность показывает, что не всегда, но не всегда люди готовы, обе стороны готовы к этому, но все-таки. Женя написал, иногда нужно договориться о базовых понятиях. Например, если говоришь о справедливости, нужно узнать, что другой человек о ней думает. Тоже о свободе и тому подобном. Больше спрашивают своего собеседника, а не декларируют свои мысли с высокой лошади. Вот, может, прокомментируешь эти два мнения наших слушателей?
Ну, можно начать с последнего, то есть это в принципе да, то есть это как раз позиция с высокой лошади, это позиция родителя. То есть я самый умный, я самый мудрый. Обычно это у мужчин, чаще у мужчин, хотя у женщин тоже встречается, надо отдать, ну, как бы это реальность такова. Но чаще мужчины, потому что, вот я говорю, природа мужская, завоеватель, да, как бы и так далее. Вот, и тогда как бы он начинает вот говорить, что я, особенно... Это отражается очень часто религиозный подтекст наш, да, что, соответственно, мужчина – глава в семье, он занимает роль, и очень часто он начинает шашкой махать без мудрости, не понимая, то, что роль главы в семье, если обратить внимание, то это роль служителя. То есть позиция власти с точки зрения христианства – это позиция слуги, а не позиция вот этого распорядителя, и, как ты начальник, вернее, я начальник, ты дурак. Как в этом мире. То есть это принципиально разные противоположные позиции. К сожалению, мы живем в этом мире, падшем мире, и мышление и отношение к тем или иным формам, то есть оно проявляется и на нас тоже. И поэтому очень часто важно, Павел об этом говорит, вникай в себя, вникай в учение, потому что ты должен этим заниматься, чтобы сопоставлять на правильные ли ты пути, в принципе. Вот. И тогда, конечно, вот эта позиция власти тебя может именно загнать, что ты вот, типа, вот такой самый умный. И, ну, если вторая сторона принимает эту роль, то есть она принимает роль ребенка, тогда очень часто бывает, что женщина... Она находится в этой позиции тогда как ребенка, и вот все, и лишь бы не было войны очень часто, такое отношение, ну, как бы лишь бы мой милый не бронился, лишь бы мой милый не ругался, я не хочу идти на конфликты, ну, у него характер такой, в общем-то, позиция кого? Это явно не взрослого человека, особенно если муж как бы, да, именно... психологически, может быть, даже производит насилие психологическое. Есть такое понятие психологическое. Не физическое, а психологическое насилие. Когда, то есть, доводят человека там, до самоубийства. Есть, да, уголовное наказуемое. А в уголовном процессе нашем есть такое, что человек может другого довести до убийства. Не действиями, как таковыми, физическими, да, а словами. И это мы прекрасно с вами понимаем. Иногда, соответственно, эта позиция проявляется и в отношениях между мужем и женой. Прояснение позиции и вообще понятий очень тоже важно, правильно, как бы совершенно сказали, и причем важно прояснять конкретно, ну, то есть, что мы имеем в виду, иногда даже в части, вот в настоящее время, вот в сегодняшнем разговоре, что ты имеешь в виду, потому что за бытом, за всей этой текучкой жизни мы иногда теряем, вот мы с Катей, когда общаемся, мы иногда теряем то, о чем мы говорили, там, может, месяц назад, неделю назад, мы какие-то понятия прояснили, но прояснили в таком формате, что мы просто вот в разговоре поговорили, я понял одно, она поняла другое. Мы вроде как поговорили, но до конца не утвердили, поэтому важно к этому возвращаться и, скажем, не раздражаться, не обижаться, а просто вот чувствовать, если что-то не есть вот такое недопонимание, сказать, подожди, давай, может, проясним, потому что я чувствую, что как-то у нас сейчас напряжение какое-то пошло, или у меня пошло напряжение, да, и я не понимаю, вот ты имеешь, когда ты говоришь, ты вот что имеешь в виду, или правильно ли я тебя понял, что когда ты вот это говоришь, это вот это, или это что-то другое. Вот такой самостоятельный анализ вот, своих ощущений, своих эмоций и вот приостановка, а не раскочегаривание их, оно позволит как раз ввести диалог ну, в конструктиве. По поводу того, что написала Анна, да, если я правильно помню, влияние третьего человека со стороны...
Галина,
прошу прощения. Вот. Ну, очень часто бывает тоже в семьях, особенно это, ну, влияние оказывают, как правило, родственники. То есть будь то мама, будь то папа, вот, ну, любое третье лицо оказывает. И здесь, конечно, тоже возникает тот самый момент, то есть, как ты правильно сказал, что а почему человек доверяет третьему мнению больше, нежели своей жене, ну, или своему мужу, да, то есть здесь тогда возникает вот этот вопрос. Конечно, мы не все эксперты во всех областях, ими быть не можем, при этом у нас у каждого может быть свое мнение, и это истина, и другой вопрос, что мы с этим мнением должны отношения строить для созидания, а не для разрушения, вот, но если действительно третья сторона влияет разрушительно на отношения, ну, то есть именно деструктивно на отношения между мужем и женой, то здесь тогда встает вопрос, а не занял ли позицию муж или жена по отношению к своей супругу или супруге именно позицию родителя? И не играет ли вторая сторона позицию ребенка? То есть не нахожусь ли я в этой... То есть почему со мной так поступают? Вот задаться просто вопросом. То есть что я делаю или не делаю, наоборот, что человек как бы относится ко мне? И даже проследить эти нотки разговора. Мы же их можем увидеть. То есть мы, когда разговариваем с своими детьми, мы разговариваем как родители. И вот просто мы можем это таким же образом перевести на отношения между мужем и женой и спросить, а вот мы как разговариваем вообще? Кто какую роль играет? И вообще, ну вот, что в этом происходит? Потому что часто, ну, мы играем, как Эрик Берн написал, да, мы играем роли осознанно, либо неосознанно. Чаще неосознанно, чем осознанно. Потому что, ну вот, есть какие-то установки, есть какая-то уже отложившийся отпечаток, как ты сказал, воспитание Советского Союза, ли, да, потому что их воспитывали, матери воспитывали мужчин, мужчины потом воспитывали своих детей, эти дети тоже воспитывались в определенной культуре, в определенной атмосфере. Естественно, это оставило отпечаток.
Ну, есть, да, здесь у нас есть еще комментарий, Дина написала, есть такая книга из серии популярной психологии «Пять языков любви».
Да, Гэри Чепмен.
Гэри Чепмен, автор этой книги. Спасибо, Дина, что вы напомнили о ней. В ней все очень подробно с примерами расписано. Это про признаки, особенности, способы взаимодействия с человеками, с людьми, в зависимости от того, какой у них язык любви. Ну, вот мы чуть-чуть позже поговорим про языки любви, какие они бывают и вообще как это работает все. Есть еще одна штука. Недавно один мой знакомый поделился конфликтом со своей женой, они, ну как, не со своей женой, со своей невестой, вот так вот. Они готовятся к свадьбе, и я называю это смс-мышление. Да? Оно пришло как раз из текстовых сообщений и из быстроты. Сейчас мозг не успевает справляться со всей информацией, которая поступает, и он только на очередную, на какую-то информацию значит, реагирует, да, и вот ему невеста прислала, что для чего-то там, для свадьбы им понадобится еще один зал, и об этом надо позаботиться, и, значит, его надо, соответственно, арендовать, там, договориться и так далее. Он написал «Окей». На что он написал «Окей»? Он написал «Окей» на то, что она прислала. Вот, но по всем пунктам-то они не договорились. А она подумала, что он все прочитал, принял к сведению и сказал, окей, я сделаю это. И возник огромный конфликт, потому что он этого не сделал. Он написал, окей, ну, наверное, мы поговорим об этом, да? Но он не писал, окей, давай с тобой об этом поговорим подробнее, как это сделать и вообще, есть ли у нас на это деньги, да? Вот, и конфликт возник, что ты не сделал, все, наша свадьба, значит, срывается, все, конец, шеф завтра снимает гипс. Вот такое смс-мышление. А мы ведь часто в жизни так делаем.
Абсолютно.
Да, мы говорим друг с другом. Например, жена выдает вот какой-то такой большой, что называется, спич. Мужчина говорит «хорошо». И все.
А потом только ничего то, что не он, делает. Только что он подразумевал под этим «хорошо», он не комментирует.
И здесь вот непонимание возникает. А что «хорошо»? И здесь как раз... вот как раз азбука общения, на мой взгляд, состоит в том, что мы начинаем друг с другом говорить, хорошо, это что? Ты согласен со мной? Или ты подумаешь, и мы потом поговорим? Или хорошо, ты услышал, но не согласен? Или mm-hmm. хорошо, ты согласен со всем, и ты будешь делать, да? То есть вот эти вот нюансы очень важны во взаимоотношениях. Слушай, Саша, как, ну, друзья, спасибо, что вы пишете. Спасибо за ваши комментарии, очень здорово, что и эта тема тоже вас волнует. Напишите, пожалуйста, почему возникает, на ваш взгляд, непонимание между людьми и как его можно преодолеть. Есть ли ситуация, когда его практически невозможно преодолеть или трудно преодолеть? Почему это происходит? Давай, знаешь, Саш, еще поговорим вот о чем. Вообще, какой путь вообще приходится проделать людям, чтобы понять друг другу, почему дорога к пониманию бывает такой мучительной, на твой взгляд?
Ну, на мой взгляд, больше всего это непонимание самих себя. Это, знаешь, вот в психологии, в коучинге есть такое понимание – осознанность. То есть чаще мы живем из подсознания неосознанного «я». Это вот наше воспитание, наше образование, наши какие-то... Такая вот повседневная жизнь, которая нам кажется, вот, ну, это мы. И вот это часто мы поступаем неосознанно, ну, потому что там, ну, я не знаю, там, я хожу там чистить зубы каждое утро неосознанно, потому что уже привычка как бы привита, и она вот такая есть. И, в принципе, в общении, в разговорах и в мышлении оно точно так же и присутствует. Вот когда ты сказал про смс-сообщение, вот, ведь мы же, особенно текстовые сообщения, не голосовые, где в текстовых нельзя прочувствовать эмоцию. Эмоцию человека мы можем прочувствовать только через призму своего восприятия, а призма нашего восприятия этой эмоции, она складывается из общей картины, в которую какую-то долю занимает наибольшая эмоция. То есть, допустим, у нас с человеком чаще всего отношения напряженные, негативные. И когда он мне пришлет хорошее сообщение, ну, или нейтральное сообщение даже какое-то по эмоции в текстовом варианте, то я его буду воспринимать через призму негативных наших с ним отношений, а не позитивных. И поэтому я не очень люблю текстовые сообщения, вот, хотя это как бы вроде как культура, да, такая, что лучше писать, нежели слушать, ну, аудио, потому что там нету эмоций, и человек может воспринять мое сообщение без моей эмоции в голосе, доброжелательности к нему, посыла вот этого, да. Поэтому я все-таки предпочитаю голосовые сообщения, нежели текстовые. И пускай это идет в разряд культуры, потому что это мое осознанное решение.
Мне кажется, голосовые сообщения сейчас, своя культура голосовых сообщений,
да, тоже.
Она уже начинает напрягать, если честно.
И она тоже начинает напрягать, безусловно. То есть, я, видишь, я тебе говорю, то есть культура, она складывается в этом вопросе, потому что когда ты тысячи и одно голосовое записываешь или одно там на 5 минут записываешь, которое комфортнее даже прослушать на ускоренном режиме, да, там увеличить скорость 2 раза. Вот, то есть для меня вот лучше одно большое сообщение, там, чем вот 10 тысяч маленьких таких сообщений. Да, ок. Ну, когда такие короткие, там, да, я понял, там, лучше, конечно, текст. Вот. Вот даже вот эта культура, да, то есть неосознанного понимания самого себя, то есть из как я живу, то есть оно налагает отпечаток на то, как я воспринимаю другого человека. Про те же самые языки любви Гарри Чепмена, то есть чуть если затронуть, то есть мы же воспринимаем человека и делимся с ним самим собой через свою призму. Да, там он как раз и говорит про язык любви. Он говорит, что я делюсь своей женой и стараюсь ее любить на своем языке, а ее не понимаю. Да, то есть почему она не чувствует. Потому что все-таки вот эта книжка, он больше обращал внимание, как выражать любовь. То есть это любовь в действии. А мы сейчас, как бы наша первая задача – это вот про понимание и взаимопонимание. Да? Вот когда просто в обычном, когда мы просто общаемся даже, не то, что и любовь проявляем. Вот. И здесь вот этого непонимания самого себя налагает отпечаток, что я и другого-то понять не могу. Потому что я не понимаю, почему он меня воспринимает так. А если я посмотрю, что я, допустим, на примере твоем, который ты привел, что невеста написала про зал, нам надо, и он написал ок, он, ну, возможно, он просто согласился, ну, хорошая идея, ну, надо подумать. Ну, скорее всего, с точки зрения, да, вот мужчины, если бы, как я ответил, если бы в такой фразе как бы вот прислал, потому что нам надо, ну, давай подумаем, да, в принципе, идея нормальная, здравая, надо подумать над ней. Вот, но потом за суетой забыли, засуетились. Если бы посыл для меня был: дорогой, я очень хочу, чтобы ты как бы... Я чувствую, что нам надо другой зал. Пожалуйста, проработай вот этот вопрос, возьми на себя. Или можешь ли ты это сделать, чтобы, соответственно, то-то, 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 да? То есть расписать инструкцию, чтобы я не догадывался до того, что, а что я должен сделать. И я бы написал ок, тогда точно бы я договорился. А если бы мне сказали, ты что-то должен сделать, я бы сказал, подожди, у меня нет времени, или вот там надо подумать.
Ты очень важный вопрос затронул. Вопрос ведь касается не только взаимоотношений мужчин и женщин, да, взаимоотношений вообще в коллективе, взаимоотношений друг с другом, потому что я вообще такой человек, я на декларативные, скажем, я на декларативные высказывания реагирую очень негативно. Uh-huh. А когда мне начинают говорить о том, что я должен делать, там, 47 лет, я как бы... Я могу сам решить, да. Uh-huh. Например, ну вот смотри, расскажу историю, которую, в общем-то, я узнал там, от одного человека. Да? Вот они пригласили бабушку к себе домой, да? Уже прабабушку, потому что у них уже есть ребенок. Она приготовила специально к ее приезду, приготовила кабачки. Uh-huh. Вот бабушка смотрит и говорит: ты все неправильно приготовил кабачки, уже выбрасывать можно. Угу. Вот и все. То есть здесь оценочное суждение сразу, да? Причем да. Не просто оценочное, а обесценивающее.
Обесценивающее, да, труд вообще.
Там, оценил и обесценил сразу, да? Как среагировал на это, собственно говоря, внучка? Она сказала: я тебя очень люблю. Да? То есть она... постаралась свести это все к минимуму, да, конфликт. Хотя, в общем-то, я бы среагировал. Я говорю: ну, так, тогда не будешь есть. Угу. Да, то есть вот можно... Все очень важно в интонации. Да, друзья,
абсолютно.
Напишите нам, вот сталкивались вы с таким, и как вы реагируете на такое, как вот вообще преодолевать непонимание. Мы пробуем сегодня с блогером и христианином Александром Фомичевым сегодня разобраться, что нам делать с непониманием, как вообще научиться говорить на том языке, на котором понятно. Небольшая тоже такая цитата. Жорж Санд, известная французская писательница, 19 века, она как-то написала: «Вы не хотите меня понять из боязни понять слишком хорошо». Да? Вот непонимание часто еще есть и боязнь понимания, да? Или боязнь того, что ты, или боязнь того, что ты поймешь, или не поймешь неправильно, да? Поймешь неправильно или не поймешь человека. Что нужно для того, чтобы понять другого человека? Как понять свою там, жену, своего мужа? Какие вообще есть языки вот у этого?
Ну, как знаешь, я думаю, что начинать с себя, понять вообще, что я из себя представляю, то есть кто я, да, то есть какие мои принципы, какие мои характеристики, что для меня приемлемо, что неприемлемо, какие мои сильные стороны, какие слабые стороны. И в этом случае как раз очень сильно мне помогла книжка «Позитивная типология личности». Это написал христианин, профессор Роберт Ром. И он как раз там очень хорошо расписывает вот то, что мы обычно называем холерики, сангвиники, меланхолики и флегматики. Вот. Так как вот эта аббревиатура, ну, научно доказано, что есть такие четыре типа, они бывают смешанные, причем все четыре присутствуют в одном человеке, что-то просто на первом месте, что-то на четвертом, да, как бы, вот. Причем, если у тебя что-то на первом месте, то тебе характерны, как правило, то есть, да, то есть есть с нюансами, то есть нету такой прям границы, четкой красной линии, которую ты можешь провести, то есть это условные такие границы, которые тебе характеристики присущи. Ну, допустим, холерикам, да, не присущи, вот как ты говоришь, допустим, там какие-то указания, чтобы им давали указания, он сам прекрасно. И холерик, наоборот, его слабая сторона, что он обычно всем раздает указания сам, говорит, что надо делать, даже когда у него не спрашивают совета, потому что он, его тип личности больше ориентирован на решение проблем, на разрешение задач, ему нужны вызовы, чтобы что-то происходило, и он решал эти вызовы. Да, то есть это вот холерик. И Роберт Ом, он как бы ввел вот это понимание диск, система диска, вот как раз, да, D-I-S-C, с английского, вот, и для меня это проще стало. Вот холерики – это D-шки, и это человек, который вот вижу цель, не вижу препятствий, а нам кажется, что он идет по головам, а он, собственно, он просто, он не ориентирован на людей, он ориентирован на, он открытый тип личности, с ним приятно, хорошо разговаривать, но он ориентирован на решение задачи, в первую очередь. И когда он решает задачу, он ненароком, незаметно, начинает, то есть вот как раз наносить вот этот вред. И когда ты общаешься с холериком, ты его понимаешь, то есть это его слабая сторона, то ты можешь помочь ему сказать вот там, дорогой или дорогая, да, то есть вот сейчас как бы, ну, чуть можешь как бы, я, допустим, не хочу, чтобы ты мне давал каких-то рекомендаций или решения проблемы, я хочу, чтобы просто ты меня выслушал и просто меня пожалел. Все. То есть уровень взрослый-взрослый, как мы с тобой говорили, да, изначально, и просто разговор, понимание себя, кто я, какой у меня темперамент, и как у меня, какие сильные, какие слабые стороны, и какие стороны сильные и слабые у моего супруга или супруги. И тогда как раз-таки Бог соединяет, как правило, противоположности, мы дополняем друг друга, как ты правильно сказал, все балансировано. Там, если было много женщин, то есть Господь балансировал, и больше мужчин стало. И сейчас, по статистике России, да, то есть в некоторых регионах мужчин больше даже, чем женщин. Вот. А в целом по России, там, по-моему, на 10 мужчин там 9 женщин. Или наоборот, на 10 женщин 9 мужчин, не помню. Вот. То есть, в принципе, уже как более-менее уже сбалансировано. Это раньше не найти. Да. А сейчас как бы обычно мне задают вопрос, а где же все хорошие мужчины? Я говорю, так они вот, они рядом с вами. Просто идеальных нет, а все хорошие рядом с вами. Вот. Поэтому отсюда и возникает первое – понимание себя, второе – понимание своего партнера. Это саморазвитие в первую очередь. Нет такого, знаешь, что вот волшебной пилюли или таблетки, или ты помолился, и вот тебе Господь всю эту мудрость открыл за один раз, вставив тебе какое-то сверхъестественное понимание. Хотя такое возможно. Но это, давайте говорить, исключение из правил, нежели правило. Потому что если бы так можно было изменить человека за секунду, да, то есть что он был глупым, а стал мудрым за одну секунду, то, ну, жизнь показывает, что это нужно как раз-таки, а Соломон об этом пишет, Екклесиаст об этом пишет, да, царь Соломон говорит, что приобретай мудрость, приобретай знания. То есть и апостол Павел учит Тимофея, вникай в себя, вникай в учение, то есть занимайся этим, потому что это процесс. Невозможно за один день стать мудрым, невозможно.
Да, спасибо, друзья, что пишете комментарии, реагируете на нашу тему. Напоминаю, как мы сегодня говорим о том, как преодолеть непонимание. Вот тут пишет Юрий, причем тут Бог, вообще все намного проще.
Слава Богу, что у Юрия все намного проще, ему доступнее.
Да, ну вот Наталья написала, я папе своему обычно говорю, ну что ж делать, это реакция вот на ту историю, которую я рассказывал, да, я папе своему обычно говорю, ну что ж делать, я вот так делаю, думаю, тебе понравится, и все норм. В общем, реакция на такое, понятно, реакция на обесценивающие какие-то заявления, да, у нас разные. То есть мы как-то начинаем группироваться. Кто-то обижается, кто-то высказывает свою сразу обиду, кто-то в себе это начинает копить. Ну, понятно, что это неприятно. Нужно просто понимать, что обесценивающие заявления, они обычно работают как компенсация. Человек чувствует себя чем-то, в чем-то ущербным, и он таким образом вот компенсирует. И тут, в общем, разные подходы есть к этому. Да? Прочитаю еще комментарии. Арнстейн написал, думаю, что непонимание возникает из-за того, что люди в одни и те же слова значения вкладывают разные, со своими эмоциями плюс со своим значением может читающий воспринять не те эмоции, не то значение, которое пишущий вкладывал. И Алексей, мир изменился, отношения длятся 3-7 лет, и это хорошо. Знаю несколько пар, проживших вместе всю жизнь, там только созависимость. Вот отреагируешь на наши комментарии? Как ты?
Мы вместе живем 20 лет, у нас нет созависимости, абсолютно. Мы стремимся, наоборот, к созиданию и к миру. То есть созависимость – это когда ты не можешь жить без другого человека, как обычно говорят. Но обычно есть тот, кто зависит от кого-то, а друг друга созависимости точно не бывает, это просто невозможно. Обычно доминирует, а другой, соответственно, подавленный, да, тип, можно так это условно разделить. Поэтому это ошибочное мнение, представление, что только 3-7 лет. В общем-то, 3-7 лет...
Я даже знаю источник. Да. Я знаю источник откуда. Французский писатель Фредерик Бекбедер, его книга называется, его роман называется «Любовь живет 3 года». Угу. Нужно сказать, что у Фредерика Бекбедера нет стабильных отношений с женщиной.
Абсолютно. Ну, это некое вот высказанное, что любовь живет 3 года. На самом деле она живет, может жить всю жизнь, зависит от наших отношений и построения, собственно говоря, и того, чего мы хотим. Хотим ли мы жить счастливы, либо, или хотим быть правыми. Вот это очень тоже важный момент. То есть часто мы хотим быть правыми, да, вот с точки зрения убеждения и разговора. А всегда надо задуматься, когда мы строим какой-то диалог, решаем какую-то проблему, а чего мы на самом-то деле хотим? Мы хотим быть счастливыми супругами или же мы хотим быть правыми? Если ты хочешь быть правым, то часто, собственно, отношения распадаются, потому что мы хотим доказать, что я прав. Да, и опять же, это накладывается тот же самый отпечаток, тип личности. Дэшки, как правило, хотят быть правыми, холерики, да, то есть они хотят быть. Последнее слово вот за ними должно быть. Оно правильное, оно четкое. То есть ты понимаешь, но ты не совсем четко так, и не так ясно, ты понимаешь, как я это понимаю. Вот этот момент тоже, этот надо прослеживать. И если человек осознанно живет и понимает, что, ну, это его и сильная сторона, а в некоторых отношениях это слабая сторона, и ей надо, соответственно, придавать силы, доверять другому человеку больше, нежели себе в этом плане. То есть и учиться расти, то есть это саморазвитие. Поэтому, ну, к сожалению, и в России, и в нашей тоже, то есть на 10 брачных заключенных, то есть браков, да, у нас 7 разводов. Это статистика 2020 года, да, тоже я ее смотрел, так как, ну, готовлюсь и к семинарам, и курсам, которые провожу. Вот. И, как правило, да, в первую очередь, то есть попадают и люди, которые прожили 3 года и 5 лет. То есть и обычно, собственно, основания, которые указывают к разводу, это, в общем-то, даже не измены. Да, то есть это не на первом месте стоит, а, по-моему, на 5-м, если мне не изменяет память. На первом месте это как раз недопонимание друг друга, отсутствие взаимопонимания. Второе – там финансовые проблемы. Но, как мы понимаем, финансовых проблем нет, есть только неразрешенные вопросы, несогласованные, когда, опять же, кто-то берет кредит, не согласовывает, считает, что он самый умный и так далее, и так далее. Или там кто-то зажимает, а приходится каким-то образом решать проблему, а потом возникает. Ну, бывает жизнь. Знаю, что, допустим, бизнесмен вел бизнес, не так давно умер от коронавируса, один мой знакомый, вот, оставив жене в наследство там порядка нескольких миллионов долгов из бизнеса по кредиту. И вот она сейчас думает, ей вступать в наследство с долгами или отказаться от наследства и не брать, соответственно, никаких долгов в том числе. Она оценивает, вообще справится она с этим или нет. То есть это вот реалии жизни, на которые, естественно, когда мы принимаем то или иное решение, нам кажется, что мы правильно принимаем, не советовавшись своим супругом или супругой. И, ну, и юридические последствия тоже имеют место быть. Поэтому здесь, скорее всего, больше вопрос как раз то, что мы говорим, вопрос отношений. Почему через 3 года? Как вы подготавливались к отношениям? Что вы хотели от своих отношений? И очень часто люди это вот, знаешь, учатся быть каким-то, ну, профессию учатся. Помнишь, мы как-то на некоторых эфирах с тобой говорили, что учатся быть, там, водить машину, учатся быть юристом, учатся быть, ну, кем-то угодно, получая профессию, английский язык изучать для того, чтобы удовлетворять. А вот почитать книжки на то, как быть хорошим мужем или лучшим мужем, или как быть хорошей женой или лучшей женой, или как быть отцом и матерью, но мы это считаем, ну, это же естественные какие-то процессы такие. И получается у нас сценарий только наш, который из будущего, ой, из прошлого, вернее, да, в будущее и в настоящее мы тянем. Да, ну, все так делают. Нас так родители учили. Меня родители наказывали, я наказываю. А как по-другому можно еще? Я вот не вижу, как можно по-другому. А когда ты начинаешь разбираться, когда ты начинаешь вникать, когда ты начинаешь понимать, то ты видишь, слушай, я, оказывается, вообще ничего не знал, я вообще ничего не понимал. И я еще не понимаю так, как можно понимать эту сферу отношений. Мне кажется, это основная причина. Мы не учимся. А когда уже корабль дал течь, да, это лодка любви, так назовем ее, да, то мы начинаем срочно искать какие-то пробоины, волшебные таблетки, которые бы все быстренько исцелили. Да, то есть будь то молитва, будь то еще, но работать над отношениями, то есть мы как не задумываемся, что надо еще и поработать. Мы же соработники у Бога, а не Бог волшебник, который прилетел на голубом вертолете и залатал наши дыры в семейной лодке. Это вот мышление ошибочное и представление. Поэтому я всех призываю, учитесь, читайте книги, ходите на семинары, ездите на специальные встречи мужа и жены, либо сами их проводите, свои выезды, когда вы муж с женой общаетесь, строите отношения. Ведь когда, не забывайте про периоды свиданий, все вот, когда строили отношения в начале, почему-то, когда вступают, забывают, что надо свидание ходить. Что жена, твоя жена, которая стала тебе женой, осталась твоей девушкой. И ты как бы, ну, можешь к ней проявлять то же самое. Чтобы не было само собой разумеющееся, да, там, проявлять благодарность к ней и проявлять благодарность к мужу. Вот эти моменты мы часто забываем, упускаем. Из-за этого происходят разногласия и конфликты.
Ну, здесь еще я бы ответил тоже на комментарий про любовь, которая от 3 до 7 лет живет. Мы просто путаем некоторые вещи. Мы путаем любовь и влюбленность.
Да, да, очень часто.
Эйфорию и глубокое чувство. Потому что, конечно, вот со временем это данность, часто это физиологические проблемы накапливаемые, да, и у нас такой накапливается пессимистический опыт от жизни, да, мы видим только там, значит, там, если у нас были какие-то несчастливые отношения, то мы видим несчастливые отношения вокруг, а счастливые отношения у нас вызывают раздражение. Так вот, любовь – это прежде всего, это не только чувство, да, это не эмоции, которые очень быстро, там, влюбленность действительно может быстро пройти, но при этом это не означает, что любовь исключает влюбленность, да. Угу. Вот это очень важно, потому что стабильное чувство, которое мы, вот знаете, у меня жена биолог, преподает биологию и географию в школе, и на... У меня на подоконниках вот сейчас вот всякие разные цветы. Я знаю, какой путь она проходит от того, чтобы, значит, подготовить, чтобы вырос какой-то цветок. Угу. Огромный путь от закупки, значит, земли, удобрения, поливки, внимательность к этому цветку, и только тогда он начинает цвести. Да?
Да, да,
мы,
да,
почему-то считаем, что отношения, они как бы вот так вот, они вспыхивают, да, как, не знаю, как расцветает все весной, да, и тут вот наступает осень, значит, надо расставаться.
Угу.
Вот это вот, мне кажется, очень и очень, это очень и очень такой, ну, упаднический, да, довольно подход, да, ну вот, значит, отношений, влюбленности нет, значит, и любовь прошла, может, и любви-то и не было, да, желание понять другого человека, узнать другого человека. Я, кстати, насчет этого, у нас наше время уже постепенно подходит к концу, а я хотел бы прочитать как раз насчет любви очень важный текст, да. Первое послание Коринфянам, 13 глава, это Новый Завет, Библия. «Если я говорю на всех человеческих и ангельских языках, но во мне нет любви, то я всего лишь звенящая медь, бряцающий бубны. Если у меня есть дар пророчества, я знаю все тайны. Если мне даны все знания, у меня есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто. Если я раздам все свое имущество, отдам мое тело на сожжение, но во мне нет любви, то не будет мне никакой пользы. Любовь терпелива, добра, она не завидует, не хвалится, она не гордится, не бесчинствует, она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива и не помнит зла. Любовь не радуется неправде, но радуется вместе с истиной. Она все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Любовь не перестает существовать никогда. Пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания прекратятся. А любовь всегда будет». Вот, аминь. Саш, как ты думаешь? Буквально вот минутка.
Аминь. Я полностью с этим согласен. Это, знаешь, это безусловная любовь. Это я всегда тогда людям привожу пример про чувство, что любовь – это и выбор. Любовь – это действие, это глагол. Да, любить – это делать, глагол. И Господь сделал для нас многое, независимо от того, какой я был подонок по отношению, даже когда еще его и не знал. И даже когда еще о нем слышал, все равно, как бы, да, он меня любил и доказал это на действии. Часто я привожу пример для мужа, что люби свою жену делами, да, и знай язык свой, знай язык любви, вот как мы говорили про Гарри Чепмена, но действуй именно на ее языке любви, чтобы она чувствовала. Для женщины это очень важно. Для женщины, чтобы она по отношению к мужу тоже понимала ее язык любви и делала поступала на этом языке любви. Соответственно, как раз-таки чувство вот это созидание любви, влюбленности, поверьте, мы с моей супругой до сих пор чувствуем влюбленность, потому что мы над ней работаем просто, вот и все.
Да, я... Спасибо большое, Саш, что ты пришел к нам сегодня в гости. Друзья, спасибо, что были с нами. Действительно, я могу сказать, что любовь – это чувство, которое мы взращиваем. Если мы не взращиваем, если мы запускаем, то она очень быстро затухает. Только это не любовь, а влюбленность. А любовь – это глубокое чувство, которое возникает, когда мы работаем над этим чувством, работаем над друг другом. И это очень важно. Спасибо, Саш, что был сегодня с нами. Друзья, каждую пятницу мы в программе «Б» мы говорим о самых важных вопросах жизни. И мы стараемся посмотреть, как Библия помогает нам решать эти вопросы. До свидания, благословит вас Господь.
Благословение.